У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В этой и несколько последующих передачах мы попробуем проанализировать несколько поздних произведений графа Льва Толстого, в которых наиболее наглядно отразилась энергетика его заблуждений. Слова Шкловского, определившие несколько позже его еретическую и религиозную доктрину, теоретических положений которой я, впрочем, касаться не буду. Я только попытаюсь вычислить подступы к ним на основе его художественных текстов, читая их так, как читал бы обыкновенный православный верующий, не ведающий об упомянутой доктрине ни сном, что называется, ни духом. Впрочем, духом как раз и долженствующий почувствовать их несостоятельность и, как следствие, от них отвернуться. Начнем, пожалуй, с довольно известной повести «Отец Сергий». Оставим в стороне видимые каждому, кто хоть мало-мальски знаком с бытовой стороной монашества, моменты попросту нелепые, приписываемые автором насчет духовного несовершенства русского монашества, на самом же деле свидетельствующие о духовных изъянах в этой области самого Толстого, имеющего о предмете изображения самые приблизительные представления. Чего нельзя сказать о моментах чисто психологических, интуитивно прочувствованных, что всегда было сильной стороной творчества Яснополянского графа-литератора. Прежде всего, сказанное относится к поступкам князя Кавалергарда, будущего монаха. Монаха, понятно, не настоящего, но в трактовке Толстого. Эти поступки кажутся, да и не кажутся, но являются таковыми на самом деле, что не забывает отметить очень чуткий в этой области Толстой, импульсивными, инициированными движением крови, причем не только в светской жизни, но и в монашестве. И если учесть, что монашество принимается героем несознательно, необдуманно, да и после принятия его он не живет в нем, но вынуждает к этому жительству себя самого, в дальнейших его действиях, уже после снятия с себя монашества, можно найти некую логику, диктуемую прежде всего чувством противоречия общепринятым образцам. Отметим еще одно свойство героя – поддаваться очарованию различных людей, а также, что более важно, желание вызывать похвалы и удивление окружающих. В первой половине повествования это свойство направлено прежде всего на царя и невесту. Ближе к концу повести оно подавляется и опять-таки волевым усилием, что слишком мало. Или даже истребляется во внешних своих формах, что тоже не важно, ибо самолюбие бывшего князя находит на этом этапе выход в самолюбование собственным смирением. Да и это как сказать, ибо тоже всегда свойственную герою преувеличенность жестов Толстой и тут за ним оставляет. И не только при жизни его в монастыре, но и после выхода из него. В частности, в очень важной для идеологической структуры сцены посещения Пашеньки и разговора с ней, после которых, по Толстому, герой обретает новые, уже однозначно верные ориентиры. Но и до того таких жестов более чем достаточно. Перечислим некоторые, придерживаясь хронологической, так сказать, последовательности. Начнем с уже упомянутой гвардейской юности и даже с времени более раннего. Работа с самого его детства, считает нужным отметить Толстой, шла, по-видимому, самая разнообразная, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Удивление это, замечу в скобках, определит его поступление в монашество. Было ли это учение, науки? Он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Конец цитаты. Далее идет перечисление успехов героя, которых он добивается в разных областях посредством отмеченного мною волевого усилия, которое позже он попытается применить и к монашескому деланию, и которое, естественно, в данной области себя не оправдает, но, напротив, посодействует его духовному поражению. Этот же принцип воли является главенствующим и в более интимных областях. Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, читаем мы далее, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, отказ от которой, добавлю от себя, грозит непоправимыми последствиями, что видно из продолжения толстовского предложения. И как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Конец цитаты. Возникает естественный вопрос, что же дальше? Толстой дает на него очень убедительный ответ, о котором далее почему-то забывает. Читаем. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться, и для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло жизнь. Конец цитаты. Нетрудно заметить изначальную детерминированность этого бесконечного ряда, в котором отсутствует высшая точка, даже в потенции. А что остается делать герою в случае осознания, что какая-то из поставленных целей окажется выше досягаемости? Нетрудно догадаться, чем. Да я об этом уже и говорил. Есть намек на это и у Толстого, заканчивающего приведенный абзац следующим замечанием. Это положение, имеется в виду достигнутых ранее успехов, не удовлетворяло его. Он привык быть первым. А в этом деле, имеется в виду великосветская жизнь, он далеко не был им. Конец цитаты. Оценим перспективу дальнейшего развития этого пассажа. Если герою не удается почувствовать себя первым на великосветском поприще, стоит ли ему ожидать чаемого первенства на поприще гораздо более сложном, на поприще монашеского делания? Впрочем, и в этом вопросе Толстой остается верен себе. Читаем. «Вообще, на 7-й год жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, он достиг, и больше делать было нечего». Конец цитаты. Согласимся, слишком малый срок для совершенства отводит Толстой своему герою. Впрочем, если учесть, что под этим подразумевается деятельность на внешнем уровне, то все в порядке. Но дело еще в том, насколько укоренен герой в этом внешнем. Добавим к этому и прямое указание Толстого на причины, подтолкнувшие Касацкого ко вступлению на монашеское поприще после разрыва с невестой. Высказать их он доверяет сестре героя. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим, и ему самому в то время, как он служил и становился на новую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на людей, которым прежде он завидовал. Конец цитаты. Перечисленное Толстым вполне в духе его героя. А вот следующее далее, скорее, в духе самого Толстого. Продолжаем читать. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в невесте, которую он представлял таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. А отчаяние куда? К Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем. Конец цитаты. В последней фразе, по меньшей мере, две незамеченных Толстым лжи. Первое, главное, это приписывание герою детской простодушной веры, который мы ни разу в нем не увидим на протяжении всего дальнейшего повествования. Напротив, вера героя путана, нерадостна, тосклива. Второе, служащее дополнением к первому, то, что к монашеству герой с самого начала прилагает свои собственные мерки, не зная его, им очаровывается. Поэтому тем более фальшива фраза Толстого о начале пути к Богу, который, как мы увидим в дальнейшем, Касацкого вообще не интересует. Глубины собственной личности, неясный смысл жизни – да, но не Бог. Уже здесь намечена некая двойственность, даже фальшь, желательная автору под видом некой истины, которая по мере продвижения повествования к финалу будет возрастать. Не отсюда ли подчеркнутая открытость этого финала? Неудивительно поэтому, что поступление в монастырь, отчасти подмеченные автором и совсем незамечаемые героем прелестные состояния, только усугубляются. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которые испытывал Касацкий в монастыре, пишет далее Толстой. Касацкий так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость. Поставим здесь знак вопроса, совокупно с восклицательным. В достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, отметим также и это настораживающее «больше того», и расширял рамки совершенства, слово «неуместное», применительно и к касацкому послушнику, и к касацкому монаху, и тем более к касацкому лжестарцу, в каковых ипостасях он поэтапно предстает перед читателем. Так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество или совершенство облегчало ему жизнь. Конец цитаты. Оговорка совершенства, как мы увидим далее, не случайна, и потому даже и не является оговоркой. Герой действительно так полагает. Упускаю дальнейший довольно объемистый фрагмент текста, где Толстой пытается совместить описанные в святоотеческой литературе состояния, присущие монашествующим, и, соответственно, им самим оттуда вычитанным на чисто головном уровне, со своими собственными на этот счет вымыслами, поскольку они могут только вызвать раздражение у сведущего на этот счет слушателя. Замечу лишь, что все эти характеристики касаются внешнего делания, которая в монашестве играет, конечно, определенную роль, однако же не главную. Внутри герой продолжает хранить, я бы даже сказал бережно, все те черты характера, которыми отличался и в миру. Отметим, кстати, что перечисленные Толстым свойства остаются в герое и после выхода его из монастыря, и после его опрощения, и на всем протяжении его дальнейших странствий. И так до конца. А если вспомнить еще прочитывающуюся из более ранних рассуждений автора мысль об изначальном недостижении главной цели, то есть соединение с Богом посредством молитвы, то благостный финал выглядит как прямое обольщение автора своими домыслами, да и как прямая, назовем вещи своими именами, ложь, противоречащая предыдущим психологическим раскладам. Духовные же как были, так и остались недоступными и для автора, и для героя. Но для начала даже не о религиозной, просто житейской прелести, присутствующей в подходе автора к исходному материалу, закономерно перешедшей вглубь текста. Чтобы вычленить прелестный подход к прелестному житию, вернее, к претензии на него, героя, стоит сравнить его с некоторыми моментами из жития преподобного Аввы Иакова Постника, моментами, послужившими Толстому предпосылками для описания искушений, отвративших от монашеского жития его героя. Канва событий, можно сказать, та же, но здесь важна не канва, но разность реакций на женские уловки вполне реального преподобного и вполне литературного толстовского персонажа. В житии упор делается на телесную и душевную чистоту святого, а также на его милосердие. Он, читаем в житии, послушав ее, женщины, мольбы, вышел к ней и тотчас, зажегши огонь и принеся святой елей, какой имел у себя, сел около нее. Держа свою левую руку на огне, святой, обмакнув правую руку в святой елей, и прикоснулся к телу женщины, то творя крестное знамение, то помазуя и согревая рукой ее сердце, ибо она жаловалась на сильную боль в сердце. Движимая нечистыми пожеланиями, женщина хотела и в святом возбудить похоть и склонить его ко греху, и потому говорила ему: «Умоляю тебя, отец, еще помажь меня елеем и согрей рукой мое сердце, дабы совсем прекратились мои страдания». Блаженный Иаков, будучи прост сердцем и не злобив, поверил словам женщины и исполнил, что она просила. Но зная бесовское прельщение, воздвигающее брань против плоти, и боясь, как бы от излишнего милосердия и соболезнования к женщине не привести свою душу к вечной погибели, в течение 2 или 3 часов держал свою левую руку на огне, с твердостью претерпевая боль, до тех пор, пока не отвалились суставы пальцев. Так блаженный боролся с дьявольским искушением, чтобы от нестерпимой боли ни один нечистый помысл не пришел ему на ум. Увидав, что сделал святой, женщина пришла в ужас. Она умилилась сердцем и, тотчас встав, припала со слезами к ногам святого, бия себя в грудь и восклицая: «Горе мне, окаянный и ослепленный! Горе мне, что я сделалась жилищем дьявола!» Святой, видя, что она плачет, и слыша слова ее, сильно удивился. Далее, после прилежной молитвы святого, которую не лишне отметить, идут участливые расспросы его и чистосердечное раскаяние женщины. После этого, опять цитирую текст «Жития» преподобного Иакова, «преподобный, вздохнув и пролив многие слезы, воздал благодарение Богу. Затем, поучив и благословив женщину, отослал ее к епископу Александру, который, добавляю от себя, согласно тексту «Жития», окрестил ее, отослал в женский монастырь, где она своей жизнью угодила Богу и даже сподобилась получить власть над бесами». Не то у Толстого. Во-первых, визиту женщины в отшельническую келью Касаткина предшествует довольно обширный авторский период, где он то от себя, то от лица героя описывает его борьбу с похотью и с сомнением в существовании Бога. Последнее в особенности акцентируется. Борьбу, ведомую с самим собой, что довольно курьезно посредством молитвы к тому самому Богу, в которого он не верит. В скобках замечу, что уже в этом месте в размышлениях героя присутствуют те прелестные моменты, которые со временем станут основой еретических взглядов в буддийском, в частности, духе, не только героя, но и самого автора, вроде вот таких. Зачем весь мир, зачем вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Обращение «ты» направлено здесь, конечно же, к Богу. Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радости мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть? И тому подобное, вроде зафиксированного ранее. И оба врага, имеется в виду сомнение и похоть, всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Далее, правда, подверстывается более близкое к святоотеческому учению уточнение. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но после этого возвращение вспять. Цитирую текст Толстого. Но он думал, что это два разные дьяволы, и боролся с ними порознь. И дальнейшее успокоение, как нетрудно заметить, происходит не от молитвы, но от все того же волевого самовнушения. Он убрал назад все выступающие сомнения, так и пишет Толстой. Как устанавливает предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке, и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. И он заснул. Конец цитаты. И сразу же после этого впритык следует сцена искушения женщиной, из которой стоит выделить вот какие моменты. Первый. Попытку применить все то же волевое усилие с целью прогнания от себя слухового наваждения, как он поначалу считает, женского голоса, нежного, робкого и милого, согласно замечанию автора, переадресованного герою, который тут же сплевывает от досады и становится на молитву. Но вместо молитвы невольно напрягает слух, чтобы убедиться в возможной реальности этого голоса, которая, получается, для него весьма и весьма желательна. Неудивительно при этом, что когда не остается сомнений в указанной реальности, далее опять текст Толстого, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вдохнуть. Вспомним в связи с этим абсолютно невозмутимую реакцию в подобной ситуации преподобного Иакова, который всего-навсего удивился появлению женщины в такой глухой час. И не более того, не то толстовский отшельник, который, убедившись в не бесовской, но во вполне человеческой природе гостьи, далее текст повести, почувствовал приступ похоти, сразу же начинает паниковать. Здесь и горячая беспокойная молитва, и дрожащие руки, и вдыхание запаха духов. Самое же главное – это то, что Сергий, в отличие от древнего простодушного отшельника, сразу же понимает, с какой целью приехала к нему женщина. И тем не менее, не обольщаясь насчет ее намерений, все-таки ее у себя оставляет. Зачем я все это сейчас говорю? Затем, чтобы показать слушателям, что все последующее, которое произойдет далее с героем, все его дальнейшие лжедуховные искания уже косвенно намечены в этом эпизоде, где темные желания совмещены с тягой какой-то экспериментальной, недопустимой в его положении, накрученной психологичности, с любопытством к тому, что любопытство представлять не должно. Однако назвать эту борьбу духовной можно только с очень большой натяжкой, если только вообще возможно ее так назвать. Он испытывал нечто подобное тому, точно замечает Толстой, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти, не оглядываясь. Так и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. Конец цитаты. Такой вот новый Хамабрут, вожделеющий ведьм, одновременно страшащийся своего вожделения. Чисто психологически, пожалуй, даже и религиозно, здесь все правильно. Только к ряду, приведенному Толстым. Сергий слышал, чуял, что опасность тут, над ним, вокруг него. Для большей полноты и точности следовало бы добавить еще и внутри его. Однако последнее совсем не в духе героя. Да и автора, как известно, тоже. На этом мы покамест прервемся. А размышления о герое Толстого продолжим в следующей передаче.